дешевый казенный ковер. Он дышал глубоко, вскоре у него застучало в висках. Потолок перед глазами не плавал, и это вселяло надежду. Прошло 3 минуты, и стало очевидно, что его не стошнит, по крайней мере, сейчас. Его дипломат находился в пределах досягаемости, и он осторожно подтянул его к себе. Нашел внутри конверт, лежавший среди утренних газет. Открыл его и развернул изложение дела, держа его обеими руками в 6 дюймах над головой. Оно состояло из 13 страничек, распечатанных на компьютере через 2 интервала с большими полями. Столько он мог одолеть. На полях от руки были сделаны пометки, и целые разделы носили следы правки. Сверху были написаны от руки фломастером слова «Первый вариант». Здесь же были отпечатаны ее имя, адрес и номер телефона. Он пробежит его за несколько минут, пока лежит на полу. Затем, даст Бог, почувствует себя в состоянии сесть за стол и приступить к своим обязанностям важного правительственного адвоката. Он вспомнил о Войлзе, и удары в голове усилились. Она излагала в хорошем стиле, принятом среди ученых-правоведов, с использованием распространенных предложений и сложных слов. Но ее мысль прослеживалась ясно. Она избегала двусмысленности и юридического жаргона, к чему так неравнодушны студенты. Адвокат, состоящий на службе у американского правительства, сделал бы это иначе. Гевин никогда не слышал о ее подозреваемом и был уверен, что он не значится ни в одном из списков. С технической точки зрения это было не изложение судебного дела, а скорее повествование о судебной тяжбе в Луизиане. Она приводила факты сжато и делала их интересными, даже увлекательными. Она не страдала верхоглядством. Изложение фактов заняло 4 страницы. Следующие 3 страницы она заполнила краткими историями сторон. Это было несколько утомительно, но он продолжал чтение, так как оно уже захватило его. На 8-й странице обобщался ход судебного разбирательства, на 9-й упоминалось об апелляции, а последние 3 раскрывали невероятный след, ведущий к устранению Розенберга и Джейнсона из Верховного суда. Каллаган сказал, что она уже отказалась от этой версии, да и из текста было видно, что в конце концов ее задор пропал. Однако изложение читалось с большим интересом. В какой-то момент он забыл о своем плачевном состоянии и прочел 13 страничек студенческого текста, лежа на полу на грязном ковре, отставив миллионы дел, ожидавших его внимания. Раздался легкий стук в дверь. Он медленно сел, затем быстро вскочил на ноги и подошел к двери. «Да, это была секретарша. Извините, что беспокою, но директор хочет видеть вас у себя в кабинете через 10 минут». Верик открыл дверь.
«Что?»
«Да, сэр, через 10 минут». Он протер глаза и тяжело задышал.
«Зачем?»
«Меня бы понизили в должности, если бы я задавала такие вопросы, сэр».
«У вас есть зубной эликсир?»
«Полагаю, что да, есть. Он вам нужен?»
«Я бы не спрашивал, если бы он не был нужен.
Принесите. А какая-нибудь жвачка у вас есть?»
«Жвачка?»
«Да, жевательная резинка». «Да, сэр. Она вам тоже нужна?»
«Принесите же мне зубной эликсир, жвачку и аспирин, если есть».
Он прошел к своему столу и сел, держась руками за голову и потирая виски. Из приемной доносился звук выдвигаемых ящиков, а затем появилась секретарша с тем, что он просил.
«Спасибо. Извините за резкость», — он показал на листы с изложением дела, лежащие на стуле у стены. «Отошлите это Эрику Исту. Он находится на 4-м этаже. Сделайте от моего имени приписку. Скажите ему, чтобы он посмотрел это, когда у него выдастся свободная минута». Она взяла дело и вышла. Флетчер Коул открыл дверь овального кабинета и с мрачным видом пригласил Льюиса Као и Эрика Иста войти. Президент находился в Пуэрто-Рико, пострадавший от урагана, и директор Войлс отказался встречаться с Коулом один на один. Он посылал своих мелких сошек. Коул указал им на диван, а сам сел напротив за кофейный столик. Его пиджак был застегнут на все пуговицы, а галстук повязан безупречно. Он никогда не расслаблялся. Исту приходилось слышать удивительные вещи о его привычках. Он работал по 20 часов в сутки, 7 дней в неделю, не пил ничего, кроме воды, и питался в основном из автоматов в подвале здания. Он мог читать как компьютер и часами ежедневно просматривать служебные записки, доклады, корреспонденцию и горы подготовленных законопроектов. Память у него была отменной. Вот уже неделю они приходили в этот кабинет с ежедневными докладами о ходе расследования и вручали их Коулу, который проглатывал их и держал в памяти до следующей встречи. Если они допускали ошибку в чем-либо, он буквально терроризировал их. Его ненавидели, но не могли не уважать. Как работник он был выше и трудолюбивее их, и он знал это. Он пребывал в самодовольном одиночестве в стенах овального кабинета. Его босс был в отъезде, позируя перед камерами, но реальная власть оставалась здесь и правила страной. Льюис положил на стол толстую пачку листов доклада за последние сутки. «Есть что-нибудь новое?» — спросил Коул. «Возможно. Французские полицейские, просматривая, как обычно, пленку, отснятую контрольными камерами в парижском аэропорту, опознали, как им кажется, одно лицо. Они сличили пленку с материалом, отснятым двумя другими камерами в зале под разными углами, и затем сообщили в Интерпол. Лицо замаскировано, но Интерпол считает, что это Камель, террорист. Я уверен, что вы слышали о...»
«Я слышал».
Они изучили всю пленку и пришли к убеждению, что он сошел с самолета, прибывшего беспосадочным рейсом из Далласа в среду. Примерно через 10 часов после того, как было обнаружено тело Джейнсона.
«Конкорд?»
«Нет, самолет авиакомпании «Юнайтед». Судя по времени съемки и местам расположения видеокамер, они могут следить за всеми выходами».
«А Интерпол связался по этому поводу с ЦРУ?»
«Да, они имели разговор с Глински примерно в час дня».